25, 20, Matthew 20, to preach от parable ситуации кажется такой, что у этого хозяин был очень срочной нужды для работников из-за того, что урожай готов. И если вот он опоздал пару дня, все портится. It seems that the situation was that the harvest was all ready to be harvested, and if there was any delay in getting it harvested, it was going to spoil. И тогда он хотел нанять этих работников. И у него был страшный нужды для работников. And so he had this very desperate need for workers. И странно сказать, но это так, что в одном плане Бог в нужде человека. Strange to say, but in a sense, God is in need of man. То есть Бог может делать все то, что ему угодно. Просто так, трогать здесь, тронуть там и все. Но он предпочитает работать через людьми. Поэтому у него есть страшные необходимости для нас. God can, of course, do what he wants, as he wants, touch this one, push that one, just by a flash of power from heaven. But he chooses to work through people. And therefore, he is in need of us. И этих работников, конечно, представляют мы, которые слышали его приглашение работать для него. And these laborers, of course, represent us. А видите, он нанял каждый человек здесь, чтобы кое-что делать для него. But he has chosen us, therefore, to go and work for him, to do something. Это не просто так, что он сказал, хочешь ли ты жить вечно в моем царстве, хорошо, я дам тебе. В одном плане это так. Но в другом плане он дал каждый здесь какой-то потенциал, какой-то возможности вот, делать конкретно для него. So for each of us here, we have been given the possibility to actually work and do something specific for him. It's not simply that God is saying, you want to be in my kingdom? Okay, I'll let you be in my kingdom. He's saying, look, I want you to do something now in this life. И написано в втором стихе, что он послал их. И он сказал в четвертом стихе, идите, работайте. He says in verse 2, it says that he sent them into the vineyard, and in verse 4 he says, go into the vineyard. Я думаю, что эти понятия, что Господь послал нам и сказал нам, идите. Это именно то, что Он сказал. На конце Матфея, 28 глава, где написано, что Он сказал нам, идите по всему миру, проповедуйте, я буду послать вам по всему миру. So this language of being sent and him saying go into the vineyard, this is very similar to what's at the end of Matthew when we have the Great Commission, that he sent the disciples and all of us into the world and said go into all the world and preach the gospel. Итак, тот призыв, который он дал им, когда на конце Евангелия он сказал, идите по всему миру, проповедуйте, это не только связано к апостолам. Это для каждого человека, с кем у него есть отношения. То есть для нас здесь. So this commission to go into all the world, I'm sending you into all the world, this was not just for the apostles. The connection with this parable indicates that it's actually to each of us. Итак, у нас есть в потенциале возможность обратить человеку к Иисусу. В том плане это не имеется в виду в географическом плане, что тебе надо идти в какое-то пространство, в каком-то чужой город или страну проповедовать. Это имеется в виду, что идти в твоем мире, в твоем сет контактов и проповедуйте. So the call to go out into the vineyard is not, I think, a geographical call, but you must travel a certain distance to a foreign town or another country and do your preaching. The spirit of it is to go out proactively into your world of contact and association with the news of Jesus. И он хотел плод, потому что у него был виноградник. He wanted fruit to be harvested because he has a vineyard. И я думаю, что это тот плод, говорится, духовный плод. И что значит духовный плод? Значит, любовь, мир, терпение. Всего этих, но плодов духа, которые есть, написано к Ефезянам и других местах, к Галатам тоже. Итак, наша задача в этом жизни, это, по-моему, ободрить людей, иметь такой плод, быть плодотворны перед Богом. Это не просто, чтобы крестить людей, чтобы уговорить человеку насчет какого-то учения, какой-то доктрин, потом им покрестить. Это частично, да, это да. Но самое главное, в конце концов, наша задача на этом миру, это чтобы ободрить других людей к духовности. Ободрить человека, который, наверное, не очень терпеливый, терпеть. А подарить человеку, у кого нету любви или мир, чтобы, нет, можно и надо жить по-другому. So, our calling in this world is to bring forth fruit. And that is not only in terms of persuading people of doctrinal positions and baptizing them. It is that about what is the fruit of the Spirit. What Galatians and Ephesians makes it clear, it is love, joy, peace, etc., patience. So the work of bringing forth fruit means going to people and encouraging people through the medium of God's word to be loving and kind and patient, to have peace where they do not have it, to show love when they have only bitterness, etc. Итак, зачем мы здесь, на этом библейский лагерь? Это не только чтобы слушать лекции, какие-то, наверное, интересно, наверное, нет. Это суть нашего пребывания вместе, суть нашего общения с друг другом, по-моему. Это чтобы мы сможем ободрить друг друга. Лекции – это одно. Наши разговоры и отношения с друг другом – это вот то, что самое главное. В том, что мы сможем играть нашу роль здесь, ободрая друг другу к этому духовной плоде. So the purpose of, for example, of our coming to Bible school is not simply to listen to interesting lectures and be stimulated in our minds, but it is to build relationship with each other. We are here so that we encourage each other to spirituality, to bring forth spiritual fruit. Итак, если тот хозяин не нашел бы достаточно работников, урожай портился. То есть, если мы не будем делать нашу задачу, это, наверное, так, что никто другой не сделал бы. И все. Работа Божья как-то портится из-за этого. Это не так, по-моему, что, допустим, тот человек там, хорошо, Бог намерал, что я, допустим, проповедовал бы к этому человеку. И помог тот человеку. Если я не сделаю, я не могу думать, да ладно, Бог будет на всяком случае отправить кто Леонид или Олег, или кто вот обратит тот человеку. Нет, я не думаю, что так работает. Я думаю, что это мою задачу. Если я это не исполняю, то все. И поэтому это как любой бизнес. Если хозяин отдает тот бизнес кому, он доверяет тот человеку. И если тот человек не делает, то прибыль вообще не будет для хозяина. И это просто так. So if, for example, God has the intention that I should bring this person to the Lord and teach that person, etc., bring them to Christ and to the new life, spiritual life, if I don't do that, it's no good me thinking, yeah, well, okay, so I didn't make it this time, but maybe Oleg or Leonid or somebody will go do it for me, or God will choose someone else. What I'm saying is that I don't think that necessarily it works like that. I don't think so. If we don't do our part in God's work, then God's work does not get done. It's like Paul says that God has entrusted the gospel to us. It's like an employer entrusts his work to his employees, and if they mess it up and don't do it as they should, well, it doesn't work, and he loses the profit and the job does not get done. Итак, у нас есть значение в том плане, в нашей жизни. Я могу что-то делать в жизни другого человека. И это из-за того, почему очень много людей не чувствует от смысла ответственности? Из-за этого есть в жизни колоссальная пустота у очень многих людей, потому что они живут без никакого определенного смысла. Без определенного смысла жизни. Похоже на бомж. Но... То есть без никакого смысла. Без никакой задачи в жизни. А у нас, во Христе, у нас огромное есть значение в жизни. Почему? Потому что мы сможем на самом деле влиять на жизнь другого человека. К хорошему, к доброму. So there is in this world a colossal lack of meaning. There is a colossal emptiness in this world. And that is because people live without any real sense of who they really are and what they're here for. They have no purpose, no definite idea why on earth they're here. And we have a job to do. We have a mission. We are men and women with a defined mission to go and work in the Lord's vineyard and bring forth fruit. And if we don't do that, then we're failing to see the whole purpose of our lives. And yet if we see that purpose of our lives, we have a purpose. And we do not have that colossal emptiness that is in so many lives. Итак, зачем они стояли там, ну, в шестом стихе, стояли там, но праздно, ничего не сделали. So why do some of them stand there idle all the day? Ну, это из-за того, что они или слабы, или стары, или ленивы. И других хозяинов не взял таких людей. Итак, тех, которые он взял в самый последний минут, допустим, в 11 часе, они стояли там праздно, ничего не сделали. Почему? Ну, никто не хотел таких людей. Это село, это сельская жизнь. Все знали друг друга. А, он у него только одну ног, он без рук, он пьяница, другой ленивый, другой ненадежный. А Иисус сказал, хорошо, давай, мне так страшно нуждается. Но работников, давайте. Итак, кто является тех, которые работали, ну, тех, которые он нанял в 11 часов? Если мы веруем, что Иисус очень скоро придет. Если мы веруем, что мы тот последнее поколение. Тех ребят, это каждый человек здесь. So, the 11th hour would appear to be our time, the hour that we are living in, or the end, it seems, of an era, the end of an age, is our time, that we are the 11th hour workers. And why had not these people been hired? Because everybody knew each other. This is the picture here is of village life. Everybody knew each other. And the people that were left at the 11th hour were the lazy ones, and the guy who doesn't have an arm, and the one who doesn't have a leg, and the guy who's drunk, and the other guy who's totally not reliable. It was those kind of people, and the old guys couldn't work very strong, very hard. It was those guys that were left. And those people represent us. И это не единственное вот предложение в Библии, что тех, которые Бог выбрал в самом последние дни, довольно слаб. And it's not the only indication that those whom the Lord has called in the very last days are weak. Помните, Иисус дал другой притч, где он сказал, что был царь, у кого был сын, они сделали такое огромное, грандиозное свадьбы, гостей почему-то не пришли. Быстро он сказал, давай, возьми любой бомж, собирай все бомжи. Ну, мы собрались, еще место есть. Господи, беги побыстрее. Любой, смотри, под кустами и там вообще... Буквальным образом на улицах. Возьми таких бомжей сюда. И кто этих бомж? Это мой, это я, это ты. И как-то через время, более и более интенсивно, царь сказал его слугам, бери любой Любой человек, хоть он человек, бери тот человек. И так через время они любой парни взяли. И так, это тоже, по-моему, то же самое. Учение, которое у нас есть здесь, что тех, которые Бог приглашает в последние дни работать для Него, самые слабые. И если мы верим, что мы более-менее, плюс-минус живем в этом последнем поколении до того, что Иисус придет, получается, что это Его впечатление о нашей духовности. Как, ну, как группа, как людей в последние дни. So, there's another parable where Jesus says about a marriage supper and the guys that were invited, the guests, they didn't come. And so he says to his servants, go out and grab anyone who's just on the street and bring them in. And they say, yeah, we've done that. He said, look, it's urgent. Just grab anyone, the beggars, the weak, the drunks, the homeless. Just grab any of those people and bring them in. And it's the same indication here, I think, that those that are called in the very last days are the very weak. And like it or not, but that's us. It's us sitting here. That we are not spiritually a strong generation. And that's how it is. Итак, и когда иногда люди уходят от братства, от вообще от веры даже, думая, ой, они такие плохие, они не по, я знаю, что некоторых потихонечку вот, выпивают, я знаю, что некоторых потихонечку не то делают. Для меня это совсем не удивительно. Что ожидать? Читая, понимая такие вот притчи, это не, разве это непонятно? И что мы являемся духовным образом почему-то очень слабы. So, people usually leave our community because of disillusion with other people. That I found out that she drinks quietly. I found out that this guy, he's a terrible fella. He does this, that, and the other. You know, if we really understand the point of this parable, my comment on that would be, well, that's not surprising, is it? Didn't you expect that? If this is an accurate description of us in the last days? На тоже шестой стих написано, что этих людей стояли весь день праздно. То есть они ничего не сделали. И размышляя немножко об этом. Если мы не работаем для Господа, если мы не кое-что делаем для Господа, хоть ты такой, ну, хирург, хоть ты такой очень интеллигентный человек, хоть ты банкир, хоть ты, ну, президент страны, хоть ты очень интеллектуальный, хоть у тебя такой карьера, такой бизнес, духовным образом ты стоишь там праздно. Ты ничего не делаешь. Итак, наша перспектива должна быть по-другому. Что это не так, что мы хотим как-то подобрать все-все-все по-человечески для себя. Особо для молодежи, карьер, деньги всякие. Потому что хоть человек работает круглосуточно, его учеба и карьеру устраивать и всякие. Это духовным образом парень стоит там праздно. So, the people in this world who are great scientists, doctors, intellectuals, presidents of companies, of countries, in spiritual terms are standing there idle. They're doing nothing for anybody. And the whole point of our lives is to serve God, is to go out into the vineyard. And all those clever people out there who maybe work every hour, waking hour of their day to get educated, to get money, to get on in this world, spiritually they're lying around doing absolutely nothing. That's the clear teaching of that verse. Итак, Бог дал нам кое-что делать, конкретно, актуально для Его труда. So God has given us actually, realistically, something to do for Him. And we need to ask God what exactly, concretely, that might be. Нам надо спросить у Бога, что именно это. Так как, ну, помните, Иисус тоже сказал, что Господь дал каждому несколько талантов. И нам надо употреблять эти таланты. И сперва надо спросить у Господа, а что ты дал мне? И это бесполезнее думать, да ладно, он ничего не дал мне, кто я? Нет, он дал тебе кое-что. So it's like the parable of the talents, that we're all given something, and we've got to use that. And I suggest that we really pray to God to show us, what is my calling, what is my purpose in this world, and what is my direction that you're leading me in. Итак, он обещал им, седьмой стих, что следовать будет, получите. Я дам тебе то, что правильно, то, что ответственно, соответственно на твоем труде. So he says, verse 7, I will give you that which is right. И в конце концов он дал каждому динарию. And in the end, he gives everybody a penny. И тот динарий представляет спасение, вечную жизнь. And that penny represents eternity, eternal life, salvation. Итак, разве это правильно? Разве это следовательно? Разве это то? Разве это справедливо, что ты или я будем жить вечно? Нет. Мы заслужили только вечную смерть. So, is it really right that you and I should live forever? That we should get salvation? Isn't it right only that you and I should die forever? Isn't that what we deserve? And yet he says here, whatever is right, you will receive, and I get a penny, which is salvation. Как человек принимает крещение во Христе? Бог вмените праведность Иисусу к этому человеку. До такой степени, что Бог смотрит на этом человеке, как он честно, без греха, как он вообще честно, но заслужил вечную жизнь. И это очень сложно понять, что это даже следовательно, используя тот слов в 7 стихе, это даже правильно, это следовательно, это соответствие, это соответственно. И что я получаю вечную жизнь. Это только может быть из-за того, что человек во Христе. Итак, вы понимаете, почему ободряю людей креститься? Потому что как человек во Христе. Крещение это во Христе. Мы становимся во Христе, не только братья и сестры Христова, а во Христе. Бог смотрит на этом человеке, как он фактически как Иисус. Имея всю его праведность. So, it can only be right that we receive eternal life because we were baptized into Christ, and in Christ we are counted as if we are him, and all his righteousness is counted to us. And that's the only way it can be. And yet if we really believe that, that's what happened at our baptisms, then this makes sense, that yes, I should get, in one sense, eternal life, because he genuinely looks at us as if we are perfect, as if we are Jesus. Итак, он дал каждому тот динарий, тот монет. Представляете, как тех, которые работали только один час, отошли бы от этого, смотря на эту монету, думая, кто я? Я знаю, что я не очень много работал. Я только один час работал, и тот час, который я работал. Я старый, я слабый, у меня только одну руку. Я ленивый, я знаю, что я не ту работал. И вау, у меня есть тот монет. Вау, это очень странно, что такой хозяин у нас есть. И это, Бог даст, это наши чувства. Будут, когда мы уходим из судебный трон Иисуса, понимая, что вау, у меня сейчас вечная жизнь. Представляете, как будет, как было бы, что ты уходишь из судебный трон Иисуса, понимая, что вау, я сейчас вечен, я буду жить вечно. А я? Нет, это совсем не то. Что я сделал? Разве я это заслужил? И это именно как вот в этом притче мы сможем представить, как этих последних людей чувствовали. So the 11th hour workers would have walked away from the meeting with the master, holding their coin and thinking, wow, I really should not have got this. I who only worked 1 hour, and after all, I didn't work very well because I'm old, or I'm lazy, or I'm sick, or I've only got one arm. I know I didn't work very well, or I didn't work for very long. And wow, I got this. Wow, that's just amazing. And that will be our attitude on the Day of Judgment. Just imagine yourself walking away from the Day of Judgment, as God willing we each will, one way or the other, to the right or to the left. But just imagine yourself walking away from the Day of Judgment. Accept it. In God's kingdom, we'll feel just like these 11th hour workers. It's an exact picture. Wow, me? I shouldn't have this. I really shouldn't have this. Потом, шли, конечно, этих, тех, которые работали от самого начала. И немножко сложно толковать, 11 стих. Then there come the guys who worked so hard all the time. And verse 11 is a little bit difficult, I find, to strictly interpret. Получивши, стали роптать на хозяина дома. Говоря, эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня. Разве тех, ну, некоторых, которые будут в Царстве Божьем, получая, ну, получив тот монет, тот вечный жизнь, спасение, разве они будут как-то роптать на хозяина, то есть на Иисуса? Типа, почему ты так сделал? Я не знаю, но я поэтому сказал, что толкование здесь этого стиха для меня немножко сложно. Или можно сказать, что это все просто часть этого притча, и не надо слишком буквально толковать. Или, наверное, на самом деле так. Что хотя у нас будет, ну, природа Божья, это не обязательно значит, что все было бы сразу понятно. Потому что даже для ангелов, по-моему, не все понятно. Наверное, если мы все 100% знали бы, все обо всем, наверное, как сказать, скучно было бы там жить вечно. So, verse 11, if you're going to push the interpretation of the parable, it's hard to interpret, because some of them who'd got the penny, that is, they've got the eternal life, they come and murmur against the master, that's Jesus, and say, but we worked harder than these guys. Now, what does this mean? I mean, it could just be part of the storyline and can overinterpret these parables, but he's happy to accept that. Another possibility is that, yes, he does intend us to interpret it strictly, and that, yes, this is going to be the position of some who are in God's kingdom, and yet they think, but he's there as well, he's here as well, and I worked harder than him. Because having divine nature does not necessarily mean that we will know everything. Because even the angels who have divine nature, I would say that they have certain areas where they don't understand everything. And if we know literally everything about absolutely everything, just in a flash of a moment as we walk away from the Day of Judgment, I mean, wouldn't like everlasting life kind of be, I'd say boring, but maybe you know what I mean. If you sort of know everything about everything, like some people think they do in this life, and their lives seem to be very boring. If there's no growth, that's what I'm saying, of knowledge. You know, I just raise that for discussion. I don't know. Другой альтернатив, another option, в 14 стихе. Иисус сказал этих людей, которые считали, ну, мы столько работали, возьми свои и пойди. Может быть, он имел в виду, уходи от меня, пойди, все, иди свой путь, не со мной. И он сказал 16 стих, так будут последние первыми, и первыми последними, ибо много званых, а мало избранных. Может быть, что когда Иисус сказал, ну, в этом притч, конечно, возьми свои и пойди. Наверное, он имел в виду все. То есть, в судный день, наверное, он сказал бы некоторых, ну хорошо, я хорошо работал, я принимаю тебя в моем царстве. Они начинают вот роптать с ним, да, не, а подожди, Иисус, зачем тот парень здесь, он недостоин. Нет, он не должен быть здесь. Ты так думаешь? Уходи от меня. Наверное, так. Another option in verse 14, when he says, take what is yours and go your way, it could be read as him saying, okay, go away from me. You say that, go away from me. And that suggested interpretation would be confirmed, I think, by verse 16, when in this very context he says that the last become the first and the first become the last because many are called but few chosen. As if to imply that the people who work many hours are the called, but they're not chosen. So what that would mean is that at the day of judgment, Jesus would say to some people who work very hard, well, okay, well done, you're in my kingdom. And then they argue back with Jesus and say, but what's he doing here? What's she doing here? He didn't do anything. He really is very weak. No, no, that's not fair. I don't want him to be getting what I got. And Jesus will say, you don't? So you can get out of my kingdom. Go. You're called, but you're not chosen. Maybe. На всяком случае. But in any case, урок для нас в том, что поскольку ты делаешь для других людей, поскольку у тебя будет какое-то искушение думать, что я как-то лучше, что из-за того, что я как-то много сделал для того человека, вообще для Господа, поэтому я не хочу общаться с этим человеком, который мало сделал. But the point we can take is that there is a clear temptation that Jesus is referring to here, that the more you do for the Lord, the more you try to do for people, you can get at a point where you think, I don't want to fellowship with people who are less committed. И ответ к этому в том, что если так, мы не будем в Царстве Божьем. Хоть столько работы сделали, столько труд. Наверное, он имел в виду, что труд – это ни при чем. То, что для меня при чем, это твой милость к другому брату или человеку, который слабее тебе. In that case, then, what Jesus would be saying, and the punchline, really, of the parable is, it's not about works. It doesn't matter how much work you did or did not do. What is crucial to me, and is crucial to your salvation, is whether you accept your weaker brother and accept him as also going to be in God's kingdom. Because if you don't do that, no matter how much work you've done, I don't want you in my kingdom. Тоже в этом контексте терпение с другими людьми. Я очень люблю, как Иисус терпел неправильное понимание, которые он встречал посреди людьми. In that same context, I really like the way that Jesus was so patient with the misunderstandings that people had. Ну, классический пример – это вопрос демонов. Иисус никогда, ну, так прямо и сказал, слушайте, демонов, бесов не существует. Он как-то, ну, работал с ними на этом вот основании, как бы они существовали. Когда, ну, хотя, когда читая более внимательно, мы понимаем, что нет. По сути дела, они не существуют. A classic example would be demons. Jesus does not actually say they don't exist. But as you read between the lines, you can see that by implication they do not. But Jesus used the language of the day and he went along with how they saw things. Более проще пример, the more simple example, 21 стих, is in verse 21. Женщина пришла к Иисусу. Woman comes to Jesus. Скажи, чтобы все два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, по царствию твоем. She comes and says, can you make it out so that out of my two boys, one sits on your right hand, the other sits on your left hand? А согласно учению Иисуса, кто на его левом сторону? But according to the teaching of Jesus, who is located? Who is situated at his left hand? Да, вот, пытаются. Козлы. Та женщина об этом не думала. This woman had not quite thought about that. Иисус, ну, если я был бы Иисус, я сказал бы, женщина, слушай, те на моем левую сторону, это козлы, это те, которые не будут в моем царстве. Но он не читал ей такой лекции. И я дальше сказал бы ей, ну, вообще, тебе надо молчать, тебе надо изучать Библию побольше и вообще молчать. And I would probably have had a bit of a lecture about you should just consider my words a bit more carefully and not be so surface level in the way you're thinking and reasoning. А Иисус так не сказал. But Jesus didn't do that. Он сказал, ну, на самом деле, хотите пить тот чашу, который я буду пить? Хотите на самом деле страдать со мной? Да, конечно. Хорошо, он сказал, вы будете. Но его ответ для меня это прекрасно, это красиво, очень, это красота. Это на самом деле, почти можно сказать, художество, как он отвечал. Хотите пить мою чашу? Хотите на самом деле со мной креститься? Хорошо. Думаете, вы сможешь? И сможете? Да, конечно, сможем. Хорошо. Я думаю, он даже улыбался, когда он отвечал. I find his answer here really quite profound and beautiful. Really, it shows the beauty, really, of his character. And I wondered if he even smiled when he said it in 22. Can you really be baptized with my baptism? You really want to drink the cup that I'm going to drink of? Sure, we're able to do that. And, you know, I really think he smiled and said, okay, so you will. Without specifically correcting the bloomer that she had made and saying, I want one of my kids to be on your left hand. Последний момент, потому что ужин уже готов. 23 стих. Just one point at the end of verse 23. Не от меня зависит, но кому уготовано отцем моим. For whom it is prepared of my father. Значит, наша вечная судьба Бог сейчас уготовляет. Our eternal destiny, our eternal future, God is now preparing. Помните, Иисус сказал, что в доме Отца моего есть много маленьких комнат. И я буду готовить место для вас. То есть у нас каждый есть свой отдельный комнате в этом доме. Это не так, как, ну, тот гостиница, где каждая комната более-менее. Одно и то же. Это как квартира, где твоя квартира, по сути дела, не отличается от соседней квартиры. So, it's like Jesus said, I'm going away to prepare a place for you. In my Father's house there's many little rooms, and I'm going to prepare a place for you. Now, those rooms are not like the rooms in this hotel or in an apartment block, where your apartment is no different to mine, same design, same structure. It's uniquely prepared for each of us. Это чудесно, что это не просто вечная жизнь, которую Бог дает нам. It's not only eternal life that God is giving us. Он уготовляет нам, для тебя лично, для меня лично, самое-самое идеальное для тебя, для меня, существование. И это будет вечно. He's preparing the most wonderful type of existence for you and me, uniquely tailored to each of us, and we will live in that existence forever. Сейчас вот покушаем, и после ужина, я знаю, наверное, хотите лежать спать с Богом. Если нет, то в 8 часов продолжаем. So we're going to have a prayer now for supper, and then after supper at 8 o'clock we'll be here, but if you want to go to sleep, I understand everyone has come a long way today, you're welcome to go to sleep and have a nice night. Давайте тогда помолимся за еду. Let's just give thanks for the food. Igor, switch. And Brother Igor will lead us.
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что мы смогли сегодня встретиться все вместе, за то, что Ты питаешь нас духовной пищей, Словом Твоим, открываешь нам истину Твою и научаешь нас путям, которыми мы должны пройти. Спасибо Тебе за то, что Ты насыщаешь нас и пищей обычной. Благодарим Тебя за нее, и пусть она будет во благо. Во имя нашего Господа Иисуса. Аминь.
Спасибо.